Они почистили рыбину и, опустошив от внутренностей, повесили на палочках над огнем. Темные хвосты блестели на солнце. Кишки и прочие отходы парни бросили за камень к восторгу собаки, а окровавленные руки вымыли в озере. Ели безо всяких изысков, только слегка поперчив и посолив, и Мэй удивилась, насколько вкусной оказалась рыба. Все трое говорили не особенно многое, но охотно таращились на нее. Она смущалась, не понимала, как себя вести, то и дело приглаживала волосы, не зная, куда девать руки. Каждый раз, когда она встречалась взглядом с Карлом Юханом, парень улыбался. У него были красивые зубы и ямочки на щеках. Мэя толком не могла есть, когда он смотрел на нее, просто в ступор впадала. Он явно верховодил над остальными и говорил больше всех. Двое других лишь кивали, фыркали и гордо сдирали носы в нужных местах. Ростом он уступал братьям, но явно не силой, и при этом выглядел безобидным, как мальчишка. Упросил ее съесть еще одного окунька и поинтересовался уж не на стокгольмском ли диалекте, она говорит.
«Я жила везде понемногу», — ответила Мэя, почувствовав себя светской львицей. «Поэтому моя речь — смесь всего на свете».
«Как ты оказалась в Глюмерстреске?»
«Моя мама захотела перебраться сюда».
«И почему?»
«Она познакомилась с мужчиной в сети. У него усадьба здесь. А мама всегда мечтала об этом. О простой жизни в лесу, типа того».
Мэй почувствовала, как у нее порозовели щеки. Она ненавидела говорить о Сирии, но заметила, как у Карла Юхана восторженно заблестели глаза. «Она, похоже, умная женщина».
«Ты так считаешь?»
«Да, конечно. Все должны искать более простой жизни при мысли о том, каким стал мир». Он сидел близко, почти вплотную к ней. Их плечи и колени время от времени касались, а голос действовал опьяняюще. И он не сводил с нее глаз.
«Вы всегда гуляете по ночам?» — спросила она.
«Сейчас лучше всего клюет». Карл Юхан кивнул в сторону озера, в блестящей поверхности которого отражалось небо. «А ты... что ты делаешь здесь так поздно?»
«Я? Я не могла заснуть».
«После смерти-то спимся», — усмехнулся он. «Ладно, сейчас, по-моему, пора нам окунуться». Карл Юхан снял футболку, обнажив крепкое загорелое тело. Как по команде, парни тоже разделись и пошли к воде. Мэй осталась сидеть у костра, но Карл Юхан звал и звал ее своим певучим голосом, пока она не сдалась. Скинула джинсы и в футболке окунулась в ледяную воду. Ей показалось, что у нее от холода сердце выскочит из груди. Потом они обсыхали на валунах, завернувшись в полотенце. Карл Юхан отдал Мэй свое. Собака не отходила от симпатичного парня, как будто тоже поняла, кто здесь все решает. Мэй подумала о словах, сказанных Силье, когда они жили у одного крестьянина в Лохольме. «На парня, который ладит с животными, можно положиться».
«Вы живете в деревне?» — спросила она.
«Нет, мы живем не в Глюмерсе. Мы приходим из Сварчо».
«А где это?»
«Примерно в 10 километрах отсюда».
Кожа Йорона, старшего из братьев, была буквально усеяна крупными прыщами, которые он постоянно теребил кончиками пальцев. Мэй старалась и не смотреть на него.
«Вся эта страна постепенно катится в ад», — заявил Йорон. «Сварчу наше убежище».
«Убежище от чего?»
«От чего?»
В окружавшей их тишине его слова прозвучали высокопарно, как будто он был политиком. Средний брат по имени Пер сидел молча, надвинув кепку на лицо. Мэя скосилась на Карла Юхана и увидела, что тот улыбается.
— Ты должна навестить нас, сама все увидишь, — сказал он. — Возьми с собой маму тоже. Если вас интересует простая жизнь, Сварчо вам понравится.
Мэя крутила в пальцах последнюю сигарету. Ей очень хотелось зажечь ее, но она не стала. — Вы странные, — пробормотала она. — Ужасно странные. Они рассмеялись на это. Карл Юхан напросился проводить ее через лес, за что она была ему очень благодарна, поскольку тем самым избежала муки находиться наедине с деревьями. Тропинка была узкой, и им приходилось идти друг за другом. Мэй чувствовала, как его глаза жгут ей затылок. Собака бежала первой и хлестала хвостом по кустам брусничника. Тут было над чем призадуматься. Обычно Мэй не нравилась парням, во всяком случае по-настоящему, поскольку была слишком молчаливой и неуверенной в себе. Парни предпочитали девиц, которые умели ругаться и громко смеялись над шуточками. Она же не преуспела ни в первом, ни во втором. Иногда она пыталась быть своей в доску, но, судя по взглядам, выходило у нее плохо. Карл Юхан, однако, и не пытался шутить. Он просто шел позади нее и рассказывал о живших у них коровах, козах, собаках. «У нас все есть в Сварчо», — повторил он несколько раз вибрировавшим от гордости голосом. Обернувшись, Мэя увидела, что у него очень серьезные глаза, из-за чего он выглядел ужасно взрослым. «Интересно, сколько ему лет?» — спросить она не решилась. Парни явно устраивала собственная жизнь, в отличие от нее. Она подумала о Силе, о том, что мать, пожалуй, уже спит мертвецким сном, но здесь ничего нельзя было знать наверняка. С таким же успехом Силья могла болтаться по усадьбе абсолютно голая, пьяная и нести околесицу. Когда показалась крыша дома, Мэй остановилась. «Моя мама больна», — сказала она. «Я не знаю, стоит ли тебе провожать меня до конца и заходить к нам». Карл Юхан стоял так близко, что она чувствовала запах озерной воды и рыбьей крови, пятнами засохшей на его футболке. Живот слегка заныл от его взгляда. Она могла видеть, как тонкая кожа на ребрах вибрирует от ударов его сердца. — Тогда увидимся, — сказал он. Мэй была вынуждена взять собаку за ошейник, чтобы та не последовала за ним, когда он уходил. Ей захотелось разреветься, когда парень исчез между елями.
«Повернись, чтобы я мог видеть тебя».
Задержав дыхание, Лелли начал медленно, очень медленно поворачиваться и закончил только, когда ствол ружья уперся ему в грудь. Теперь он мог рассмотреть мужчину. Длинноволосый, со спадающей на грудь неухоженной бородой, грязным лицом и колючим взглядом, одет в обтрепанную на швах старую одежду, болтавшуюся на нем, как на вешалке. Сквозь большую дыру в свитере виднелась бледная кожа. От него исходил резкий запах леса, пота и костра. Не сводя глаз с Лелли, он опустил ружье.
«Какого черта тебя сюда занесло?»
«Прошу прощения», — сказал Лелли. «Я не знал, что здесь кто-то живет. Я ищу свою дочь».
«Свою дочь?» — сказал мужчина таким тоном, словно это было из другого языка.
«Да». Лелли опустил левую руку, достал фотографию из внутреннего кармана куртки и показал ему. «Это моя Лина. Ей скоро должно исполниться 20. Она исчезла 3 года назад». Незнакомец наклонился вперед и долго изучал снимок. Вытянутая рука Лелли дрожала. Он не сводил взгляда с ружья.
«Я не видел ее», — сказал мужчина в конце концов. «Она пропала где-то здесь».
Она исчезла с автобусной остановки перед Глюмерстреском.
«Глюмерстреск находится далеко от нас».
«Я знаю. На поиски привели меня сюда». Глаза мужчины заблестели в полумраке.
«Здесь ее нет. Можешь не сомневаться».
Лелли убрал фотографию Лины в карман. Слова незнакомца стали для него ударом. Он почувствовал, как к глазам подступили слезы, и закашлялся, пытаясь взять себя в руки. «Прошу прощения за мое вторжение. Я не знал, что здесь кто-то живет», — повторил он. А потом протянул руку к двери, собираясь выйти наружу. Он уже успел шагнуть за порог одной ногой, когда услышал хриплый голос за спиной.
«Не хочешь кофе?»
Лелли сел на шаткий деревянный стул. Бородач отставил ружье и принялся готовить кофе черными отъевшейся грязи руками. Окна были завешены темным брезентом, но на столе стояла керосиновая лампа, освещая сосновые стены тусклым светом. Мужчина явно был моложе, чем выглядел. Лелли понял это по его движениям и мышцам, игравшим под рваной тканью свитера.
«Извини, что я целился в тебя», — сказал мужчина.
«Но ты меня напугал». Лелли уже успел поднять свой пистолет с пола и на всякий случай положил его на расстояние вытянутой руки от себя.
«Я правда не думал, что здесь кто-то есть. Могу я спросить, как тебя зовут?»
«Патрик», — ответил мужчина после недолгого сомнения. «Но предпочитаю, чтобы меня называли Патте».
«Ты живешь здесь?»
«Иногда. Когда мои дороги мимо проходят?»
«Сюда не так много дорог ведет».
Патте улыбнулся, в полумраке блеснули зубы. Он налил кофе в пластиковые кружки и протянул одну из них Лелле. Напиток получился густым, как деготь, но пах божественно в затхлом помещении.
— Как ты здесь оказался? — спросил Патте. — Случайно.
Я уже 3 года катаюсь по Серебряной дороге. Проверяю каждое ответвление от нее.
— Пытаюсь отыскать дочь.
Лелле кивнул.
— Полиция тебе помогает?
Прежде чем ответить, Лелли достал пачку сигарет, сунул одну в рот и протянул пачку Патте. От полицейских мало толку.
Патте кивнул, соглашаясь.
Они закурили и какое-то время молчали. Лелли заметил, как глубоко мужчина втягивает дым в легкие, словно это был гашиш. Крылья носа дергались, но, похоже, общество Лелли его не напрягало.
— А чем ты здесь занимаешься? — спросил Лелли.
Патте внимательно посмотрел на него сквозь клубы дыма.
— Ну, я тоже. — Еще кое-кого.
— И кого именно? Патте поднялся и исчез в соседней комнате. Ружье он с собой не взял. Вернулся с прилично заляпанной фотографией и протянул ее Лелли. На ней был молодой солдат с подстриженными ежиком волосами в форме песочного цвета и с автоматом на груди. Позади него грязно-серое здание с разбитыми стеклами, на стенах следы от пуль.
«Так я выглядел, пока война не уничтожила меня».
Лелли посмотрел внимательнее, сравнивая стоявшего перед ним бородатого мужика с гладко выбритым юнцом на снимке. Он не нашел ничего общего, пожалуй, за исключением глаз.
«Война? Какая война?»
«Афганистан!» — Патте скривился.
«Ты был миротворцем ООН?»
Мужчина кивнул.
«Ничего себе!»
Лелли откинулся на спинку стула и процедил кофейную гущу между зубами. Брезент окаймляла полоска солнечного света, и он мог слышать птичье пение снаружи. Да уж, в мире еще хватает горя и бед.
Патте достал охотничий нож и принялся очистить ногти. Затем, прищурившись, посмотрел на Лелли. — У тебя нет желания спросить, убил ли я кого-то там?
Шведские солдаты ООН обычно ведь не участвуют в военных действиях. Патте рассмеялся хрипло, но потом быстро закашлялся.
— Это так думают. Истина гораздо мрачнее на самом деле.
Он поднял вверх 7 пальцев. Его ладони были обожжены, и с них слезала кожа.
Я убил 7 человек. И видел, как другие умирали. Мужчина ударил себя рукояткой ножа по лбу. И никогда не перестану слышать их крики. Эти крики мучают меня постоянно.
Элли расстегнул воротник рубашки. Ему стало душно.
Звучит ужасно. Хуже всего, если не умирают сразу, если у них оторваны конечности, но они еще живы. Тогда надо подойти и добить с близкого расстояния, глаза в глаза, и ты видишь все прямо перед собой. Как в глазах гаснет огонь, жизнь убегает.
Он показал кончиком ножа на Лелле.
Каждое убийство проникает под кожу, разрушает тебя изнутри. Никто не предупреждал нас ни о чем таком до того, как мы приехали туда. Никто не объяснял, что происходит с тобой, когда ты хоть однажды познакомишься со смертью, встретишься с ней взглядом, как это цепляет, как становится частью тебя.
Ты остался бы дома, если бы знал. Патте потупил взор. Кожа на его лице жила своей собственной жизнью, дергалась и шла пятнами.
— Я любопытен до ужаса.
— ответил он в конце концов. «Нам всем приходится знакомиться со смертью рано или поздно. Нельзя закрывать на нее глаза».
Лелли отодвинул кружку в сторону. Из-за духоты в комнате на него навалилась усталость. Он не мог разговаривать о смерти, о войне, особенно когда им владело собственное горе. Ноги побаливали, когда он поднялся.
«Спасибо за кофе, но сейчас мне пора идти.
Здесь в лесах хватает таких, как я. Потерявших себя людей, не способных больше жить в нормальном мире. Твоя дочь, пожалуй, одна из нас. Может, она просто взяла паузу?»
Ли не нравился наш мир.
«По-твоему, кто-то причинил ей зло?»
«Она никогда бы не покинула нас по собственной воле. Я знаю это».
Мужчина проводил Лелли до входной двери, словно действительно не хотел отпускать его.
«Я буду иметь в виду твою дочь».
«Спасибо. За это я тебе очень благодарен».
«По моему опыту, прежде всего, следует остерегаться улыбающихся людей».
«О чем ты?»
«И о тех, кто скалится без причины, обнажает зубы с целью расположить к себе. Именно в них прячется зло».
«Хорошо. Я запомню это».
Лелли распахнул дверь, и Пат поднял руку, чтобы защитить глаза от яркого солнца.
«Я помогу тебе с поисками», — сказал он, — «но я не в восторге от этого света».
«Понимаю. Он забирает силы».
Они обменялись рукопожатиями, но не произнесли больше ни слова. Прежде чем дверь закрылась, посмотрели друг на друга, как два человека, между которыми сложилось полное взаимопонимание. Разделявшее две усадьбы озера выглядело черным, как лужа от масла. Лелли поспешил назад к машине. Его одолевало страстное желание убраться отсюда как можно скорее.
В выходные они нажрались вдвоем. У Торбьерна покраснело лицо и развязался язык. Он трещал о закрытой шахте, где его карьера закончилась крахом. Силья приготовила свиные котлеты и картофельную запеканку. Стол сервировала тонким фарфором матери Торбьерна. Он уплетал котлеты за обе щеки, а Силья просто сидела в торце стола и курила одну сигарету за другой. У нее появились черные круги под глазами. Она пожаловалась, что потеряла аппетит из-за того, что здесь слишком жарко. У нее всегда находились оправдания. При взгляде на худые плечи матери Мэя подумала только, что вылупившихся птенцах. Лямки бюстгальтера сваливались на руки.
«Тебе надо есть. Ты выглядишь как скелет».
«Не все такие прожорливые, как ты, Мэя!»
Правда колола матери глаза. Потеря аппетита стала для нее относительно новым явлением. Сначала она винила во всем таблетки. Якобы из-за них ничего не лезло в горло, но с таблетками было покончено. И она еще больше разозлилась, когда Мэя заметила, что нельзя питаться одним красным вином. Мэя поднялась к себе, лежала на узкой койке и смотрела на потолок, в ту точку, где сходились балки. Там болталась прозрачная паутина с засохшими комарами и мухами. Вот ведь попались в сплетенную кем-то сеть. Пусть это были всего лишь мерзкие букашки, у нее защипало в глазах. Скоро она услышала пыхтение матери этажом ниже. Сначала тихое, потом звуки стали громче. Торбьерн рычал, кровать скрипела. Могло показаться, что он убивал Сирия. Мэя зажала уши ладонями и перевела взгляд на верхушки сосен за окном. Внезапно в памяти всплыли голоса, издевавшиеся над ней. «Правда, что твоя мать дает за деньги? Ты, конечно же, знаешь, что это означает!» Мобильный телефон лежал на тумбочке. Никто не звонил ей с тех пор, как она села в поезд, идущий в Норланд. Никто в городе, который она совсем недавно покинула, не скучал по ней. Никого не интересовало, куда она подевалась. Пусть именно она снабжала друзей сигаретами и таблетками по выходным. Вот колесам, пожалуй, сейчас точно не хватает. Мэй уже видела сны, когда услышала подозрительный звук. Села в кровати
и посмотрела на спинку стула, который подставила под дверную ручку, чтобы никто не смог зайти, пока она спит. Торбьерн не вызывал у нее особых опасений, но она все равно решила забаррикадироваться на ночь. Когда звук повторился, до нее дошло, что исходил он от окна. Она спряталась за занавеской и посмотрела наружу в светлую ночь. Ее взгляд упал на тень, двигавшуюся рядом с террасой. Собака вскочила, зазвенев цепью, и она увидела, как какой-то мужчина, наклонившись, погладил и почесал ее. Когда он повернулся, она узнала Карла Юхана. Мэй распахнула окно и перегнулась через подоконник. «Что ты тут делаешь?»
«Я решил искупаться в озере. Ты со мной?»
«Сейчас?» — прошептала она. «Среди ночи?»
«После смерти отоспишься».
Она повернула голову в сторону двери и прислушалась, пытаясь определить, чем заняты Торбьерн и Силья, но в старом доме царила тишина. Если верить мобильному телефону, было 2 часа.
«Дай мне 10 минут и постарайся, чтобы никто тебя не увидел», — улыбнулась она Карлу Юхану.
Почистила зубы и побрызгала дезодорантом под мышками. Не стала ничего делать с волосами, просто расчесала их и слегка подкрасила губы. На большее у нее не хватило времени. По старой привычке сунула пачку сигарет в карман джинсов, но потом передумала. Карл Юхан явно не любит курящих девушек. Торопливым движением бросила пачку в ящик и засыпала всяким хламом, чтобы не бросалось в глаза. Теперь была задача как можно тише спуститься по лестнице. Мэй старательно перешагнула 3-ю ступеньку снизу, обычно реагировавшую громким скрипом, когда на нее кто-то наступал. На диване, сидя, спал Торбьерн под странным углом, наклонив голову. Он был голый. Из-под выпиравшего вперед живота выглядывал сморщенный пенис. Мэй отвернулась и продолжила путь к входной двери. Из примыкавшей к прихожей ванной доносились булькающие звуки, от которых стало не по себе. Силья напилась, наелась таблеток и теперь блевала. В этом не было ничего необычного, но все равно беспокоило. Кто же знает, к чему это приведет. Мэй довольно долго стояла, положив руку на дверь, колебалась, но потом подозрительные звуки прекратились, и она выбежала из дома. Туман расползался из леса по сторонам, накрывая белым покрывалом поляну. Карл Юхан прятался в тени, от него пахло хлебом и животными, когда он по-дружески обнял ее.
— Где твои братья?
— Дома остались.
Парень взял Мэю за руку, крепко оплел ее пальцы своими и повел между соснами. Собака печально заскулила им вслед. Мокрая трава хлестала по ногам, роса оставляла темные полосы на джинсах, тропинка вся утопала в тумане. Мэй посмотрела на шею своего спутника, на то место, где завивались волосы, и почувствовала странное жжение в районе солнечного сплетения, как будто что-то проснулось внутри. Это было новое, незнакомое для нее ощущение. Туман парил над озером, обволакивал ели. Карл Юхан привел Мэю к кострищу и захлопотал, чтобы развести огонь. Принес дрова, поставил их домиком, потом достал зажигалку из кармана и запалил сухие мелкие ветки. Осторожно подул, чтобы пламя лучше разгорелось, и скоро оранжевые языки жадно пожирали построенную им конструкцию, вздымаясь к небу. В свете костра лицо Карла Юхана похорошело, ожило, приобрело новые черты. Мэя почувствовала, как все ее тело напряглось, когда парень встал рядом с ней. От волнения она ужасно захотела курить, не зная, куда девать руки, вытянула их к огню, придумывала, что сказать, слышала, как вода плещется о камни.
— Расскажи о себе, — попросил Карл Юхан внезапно.
— Что именно?
— Тайну. Такое, о чем ты не говорила никому другому.
Мэя покосилась на него. В глазах парня танцевали языки пламени. Она колебалась. Ей казалось, что плеск воды звучит, как издевательский смех. Наконец она решилась.
В первый раз я напилась пьяной, когда мне было 5 лет.
Ты шутишь?
Нет. Сирья обычно называла свое вино соком для взрослых. Я ныла и просила дать и мне, но она говорила, что это только для больших. Дети якобы умирают, если выпьют хоть каплю. Мэя тихо фыркнула. Это подогрело мое любопытство. И однажды вечером, когда она заснула на диване, я решила попробовать. И мне вино, наверное, понравилось, потому что на следующее утро я проснулась в больнице. Они промыли мне желудок. Я чуть не умерла.
Карл Юхан выглядел ошарашенным. И тебе было только 5 лет?
Согласно медицинской карте. Если верить Сире, я была старше. Но она все помнит так, как ей хочется.
Пламя качнулось в ее сторону, и Мэй отвернулась от костра. Пожалела о том, что сейчас рассказала. Едва ли такой тайны он ждал. От стыда у нее ком застрял в горле, и она попыталась сглотнуть его. Карл Юхан обнял ее и притянул к себе. Прижался щекой к ее лбу. «Я рад, что ты осталась жива, ведь я смог познакомиться с тобой». Его подбородок царапал кожу. Мэй охватил восторг. Она чувствовала, как вибрирует его грудная клетка, когда он продолжил. «Ты хочешь услышать одну из моих тайн?» Она кивнула. «Пообещай не смеяться».
«Обещаю».
«Я никогда не был пьян за всю мою жизнь. Никогда не пил спиртного. Ни единой капли».
«Ого, это правда?»
«На 100%». Мэй подняла голову и посмотрела на него. «Ты считаешь меня сосунком?»
«По-моему, это круто — идти собственной дорогой».
Солнце начало подниматься над лесом и било по глазам, но она увидела, что он улыбается.